Добрый день всем присутствующим. Я рад, что вы снова с нами. И сегодня мы с вами будем читать 12 главу. Эта глава называется «Казик». Вот вы видите на фотографии, несколько фотографий этого человека. Вот он, таким я его видел, и таким я его не помню. Раздел называется «Каким я помню Казика». Дальше я ничего комментировать пока не буду. Будет, как всегда, у нас читает Даня. Даня Хавкин. Пожалуйста, Даня.
«Каким я помню Казика». Государственный визит в Германию. 25 января 2010 года Берлин по приглашению германского правительства для участия в церемониях по случаю 65-летия освобождения Освенцима и Международного дня Холокоста прибыла израильская делегация во главе с президентом Израиля Шимоном Пересом. В состав делегации вошли представители центра, объединявшего более 50 общественных организаций, узников концлагерей и гетто, а также беженцев Холокоста. Как вице-президент одной из таких организаций и член правления центра, в состав этой делегации был включен и я. В кафе аэропорта в ожидании посадки на самолет меня пригласили за столик, где несколько человек, среди которых председатель правления центра Ноах Флюк и еще два незнакомых мне человека, вели оживленную беседу. Одного из них я узнал по голосу. Это был известный журналист, работавший на радио Израиля Решет Бет Яир Галан. Второй, невысокого роста, пожилой, седой, с грустными глазами человек, представился Симха Ротем. Ноах Флюх коротко представил меня. Это Абраша, член нашего правления. Я с интересом стал прислушиваться к их разговору. Время от времени собеседники обращались к Симхе, называя его Казиком. Слово «Казик» никак не вязалось со словом «Симха». Я не выдержал и спросил у Ноаха, почему он называет Симху Казиком. «Как, ты не знаешь?» – удивился Ноах. «Весь Израиль знает, а ты нет?» Олег Хадаш, новый репатриант, отреагировал на это Яир Галан, как бы говоря, «Ну что ты от него хочешь? Он же новый репатриант». Казик тоже посмотрел на меня с интересом и тут же снова включился в разговор. В самолете мы оказались в соседних креслах. Вначале Казик погрузился в молчание. Оживился он, когда после взлета в салоне появился президент Шимон Перес, переходивший от ряда к ряду, здороваясь с членами делегации. У нашего ряда президент задержался и перемолвился несколькими фразами с Казиком. «Интересно, помнится, — подумал я, — почему это Перес из всех членов делегации выделил только Казика? Последовавшие в ходе визита встречи с официальными лицами германского правительства и членами Бундестага также выявили их интерес к Казику. Он оказался самым востребованным членом нашей делегации после президента Переса и Ноаха Флюга. Это при всем при том, что среди нас были очень интересные личности, такие, например, как Роман Ягель, бывший узник гетто, генерал, воевавший в составе Красной, Польской и Израильской армии. В составе делегации была и Йона Лакс, пережившего опыты доктора Менгеле. Почти все время полета Казик провел в самолете полудреме. При подлете к Берлину Казик неожиданно толкнул меня в бок и показал в иллюминаторе самолета эскорт немецких истребителей, сопровождавших наш самолет. «Меня еще так ни разу не встречали», — с улыбкой произнес Казик, нарушив молчание. С этого момента у нас завязался разговор. Как-то так получилось, что на протяжении всех дней пребывания в Берлине чаще всего удавалось беседовать с Ленями, с Казиком. Он явно симпатизировал мне. Мы много беседовали. Вот что сохранилось в моей памяти из рассказов Казика. В 1939 году, когда началась война, он был подростком. Часть его семьи погибла во время бомбардировок Варшавы. Он сам едва уцелел, сумев выбраться из-под развалин дома и доползти к укрытию. В 1940 году его семья переселяется в гетто. 16-летний Симха, или как его в семье называли Шимик, работал в эсэсовской резиденции, доме, где жили офицеры СС со своими семьями. Там он трудился в саду, убирал и делал все, что приказывали. Родители, боясь за его судьбу, отправили Симху к дальним родственникам в местечко под Радовым, недалеко от Варшавы. Там не было немцев, и Шимик какое-то время работал пастухом у одного из местных поляков. В деревне он пересидел и лето 1942-го, когда в 1942 году возникла угроза уничтожения евреев местечка, он вернулся в Варшаву, в гетто. Там, в Радове, рассказывал Казик, он впервые увидел, как расстреливают евреев. В гетто Симха вступил в ряды подпольщиков и стал бойцом отряда Марика Эдельмана. «Я был 15-летним пареньком и выглядел, как чистокровный ариец», — написал он позже. «Мой польский был обычным. Так говорили окружавшие меня поляки. Не был это язык интеллигентов. Хорошая нееврейская внешность и отсутствие еврейского акцента в польском языке стало его главным оружием. Командир батальона Ханок Гутман обратил внимание на то, что Симха Ротайзер совсем не похож на еврея. Больше того, немцы нередко принимают его за своего. Тогда-то и было решено использовать юношу в качестве связного между батальоном и руководителями восстания Мордехаем Анилевичем и Ицхаком Цукерманом. Тогда же он и получил боевой псевдоним Казик. Благодаря своей арийской внешности, Казик довольно свободно передвигался по территории гетто и даже выходил за его пределы, не привлекая к себе внимания немцев. Широко известен его рассказ о том, как Казику удалось вывести из пережившего последние дни гетто около 30 повстанцев, у которых не было никаких шансов остаться в живых. На арийской стороне он познакомился с двумя поляками, работавшими в Варшавской мэрии в качестве инженера водопроводных сетей. Они рассказали ему, что через городскую канализацию Варшавы, а там уже рукой подать до леса, который может стать надежным укрытием. Эту информацию Казик передал Цукерману и его невесте Цвее Любеткин. Было решено воспользоваться этой возможностью, когда ситуация в гетто потребует этого. Когда положение отряда Марика Эдельмана в пылающем гетто стало безнадежным, Казик обратился к своим знакомым инженерам, и те согласились в обмен на огромные деньги вывести группу людей через канализационные ходы на окраину города. Однако, когда на полпути к гетто они узнали, что речь идет о евреях, то заявили, что никуда не пойдут. В ответ Казик направил на них пистолет и заявил, что если они не выполнят уговор, то у него не будет проблем выпустить в них пулю. Казик рассказывал мне об этом со смехом, хотя в тот момент он был готов действительно пустить в ход оружие. В назначенный час к канализационному люку на улице Болеслава Пруста подъехал захваченный повстанцами грузовик с 34 бойцами еврейского сопротивления, и они один за другим стали спускаться в канализацию. Казик рассказывал, что должна была подойти еще одна группа из нескольких десятков человек, и Цвия Любеткин отдала ему приказ дождаться всех. Однако на месте стоянки грузовика стали собираться любопытствующие поляки. Вот-вот могли появиться немцы, и Казик отдал приказ закрыть люк и начать движение, не дожидаясь опоздавших бойцов. В итоге все эти бойцы благополучно добрались до леса, где создали партизанский отряд. Позже Цвия Любеткин обвинила Казика в том, что он бросил своих товарищей по борьбе на гибель. Она сказала мне: «Мне хочется тебя расстрелять», — рассказывал Казик. И я ответил ей: «Стреляй, но тогда и я буду вынужден стрелять в тебя. И кому будет легче от того, что мы оба умрем?» Гибель 15 опоздавших бойцов, доверительно говорил мне Казик, кровавым пятном лежала на его совести. Воспоминания об этом событии преследовали его всю жизнь. Известно, что вскоре после доставки этой группы в леса Казик тем же путем через канализацию вернулся в гетто, чтобы вывести оттуда оставшихся в живых товарищей, но к этому времени восстание было подавлено, и пустые улицы были усеяны трупами. «В те минуты, — говорил Казик, — я почувствовал себя последним евреем Варшавы». Спустя год чтобы снова появиться в любимом городе и воевать на стороне восставших поляков. По окончании войны он присоединился к подпольной организации «Анекема» – «Возмездие», которая расправлялась с поляками, замеченными в сотрудничестве с нацистами. Это одна из самых темных страниц биографии Казика, так как он отказывался отвечать на вопросы, касавшиеся этого периода его жизни. В 1946 году Симха Ротайзер репатриировался в Израиль и принял участие в войне за независимость. Здесь он стал Симхой Ротемом, женился, родил двоих детей и сделал успешную карьеру. С 1962 по 1986 год был гендиректором сети супермаркетов «Кооп» и «Иерушалаем». Одновременно все эти годы Ротем активно участвовал в увековечивании памяти героев восстания варшавского гетто, принадлежавших к организации «Ашомер Ацаир», но при этом крайне неохотно и скупо давал интервью журналистам и своей роли в этом восстании. Большая часть уже приведенных фактов известна также из рассказов других еврейских подпольщиков. Он издал и отредактировал несколько книг воспоминаний в варшавском гетто. С 1963 года он входил в комиссию музея Яд Вашем по выявлению и награждению праведников народов мира. Был почетным директором музея восстания в варшавском гетто кибуце Яд Мордехай, названного в честь руководителя восстания Мордехая Нелевича. В апреле 2008 года принял участие в праздновании 65-й годовщины восстания в варшавском гетто. Журналист Арье Галан в заметке памяти Симхи Ротема, опубликованной в газете «Маарив», рассказал, что в 2003 году Ротем принимал в своем иерусалимском доме Марка Эдельмана, который, будучи противником сионизма, остался жить в Польше. Галану довелось присутствовать на этой встрече, и он все надеялся, что ему удастся узнать какие-то новые подробности о восстании в гетто. Но, по его словам, во время встречи Ротем и Эдельман очень много пили и крайне мало говорили. Но однажды, когда Галан вез Ротема на прием, устроенный посольством Польши, тот сказал ему: «Ни у кого из нас не было в те дни сомнений, что мы все равно или поздно, рано или поздно погибнем. Поэтому единственное, что мы хотели, это умереть с оружием в руках». По словам Арье Галана, и в Израиле, и в Польше Симхе Ротему было отдано немало почестей еще при жизни. Он был непременным участником всех государственных церемоний, связанных с катастрофой. 19 апреля 2003 года, в честь 70-летия со дня начала восстания в Варшавском гетто, президент Польши Бронислав Комаровский вручил ему орден Возрождения Польши. На улице Пруста, на месте, где Казик руководил операцией по выводу евреев из Варшавского гетто, сейчас установлен памятник. Симха, Казик, Ротем был похоронен на кладбище кибуца Арель рядом со своей женой Гиной. В церемонии похорон, помимо одного из сыновей покойного и пяти внуков, приняли участие сотни людей, среди которых был и зам посла Польши Петр Козловский. В день похорон Симхи Ротема по указанию министра просвещения Нафтали Беннета во всех школах страны были проведены специальные уроки его памяти. Польские СМИ отметили, что с уходом из жизни Симхи Ротема окончательно закрылась страница, связанная с историей восстания в Варшавском гетто. Очевидцем этого события не осталось. Теперь все в руках и на совести историков. В Российском военно-историческом обществе 11 января 2019 года Симхе Ротему был посвящен материал под названием «Какие мы герои», который я считаю уместным привести здесь. Памяти повстанца Варшавского гетто Казика Ротайзера. 22 декабря в Иерусалиме умер последний из повстанцев Варшавского гетто Симха Ротем, Шимон Ротайзер, псевдоним Казик. Ему было 94 года. «Я делал сумасшедшие вещи», — говорил он в одном из интервью. «История его жизни действительно читается как приключенческий роман с неожиданными поворотами сюжета, чудесными спасениями, трагедиями и потерями, и самое главное — со счастливым финалом». Варшавское детство. Он был обычным еврейским мальчишкой из района Варшавы, не отличавшегося хорошей репутацией, старшим братом среди четверых детей семьи Ротайзер. Назвали его Симха в честь кого-то из умерших предков, но звали по-польски Шимиком. Маленький Шимик, в основном с польскими детьми. Учиться он начал в Хедере, но сбежал оттуда, поругавшись с учителем. Тот послал за ним других учеников, а Ротайзер натравил на них своих польских приятелей, которые прогнали еврейских мальчишек вон. Родители отдали Шимона в обычную школу, да еще и в такую, где вместе учились мальчики и девочки. Мне ужасно повезло, потому что все девочки жили далеко от школы, и я мог их провожать домой, — вспоминал Ротайзер позже. В 12 лет Шимон присоединился к сионистской организации Анаара Ционе, что определило его дальнейшие взгляды. Сценарист Мири Уилф годами брала интервью у Ротема для художественного фильма, который еще не вышел. Мири Уилф поделилась эксклюзивными выдержками из сценария «Джерусалим-Пост», в котором Ротем рассказывает о том, как нацисты совершали пасхальную ночь в Варшавском гетто, решили сопротивляться до последнего человека.
Вот таким он был молодым человеком, абсолютно нееврейской внешности.
Журналист Арье Галан в заметке памяти Симхира Тема, опубликованной в газете «Маарив», рассказал, что в 2003 году Ротем принимал в своем иерусалимском доме Марка Эдельмана, который, будучи противником сионизма, остался жить в Польше. Галану довелось присутствовать на этой встрече, и он все надеялся, что ему удастся узнать какие-то новые подробности о восстании в гетто. Но, по его словам, во время встречи Ротем и Эдельман очень много пили и крайне мало говорили. Издал и отредактировал несколько книг «Воспоминания о Варшавском гетто». С 1963 года он входил в комиссии музея Яд Вашем по выявлению и награждению праведников народов мира. Был почетным директором музея восстания в Варшавском гетто в кибуце Яд Мордехай, названного в честь руководителя восстания Мордехая Анилевича. В апреле 2008 года...
Это идет повтор.
Я специально сделал этот повтор, потому что сейчас уже, по сути дела, заканчивается эта глава, посвященная Казику, чтобы напомнить о нем, чтобы запомнить, короче говоря. Такой прием использовал.
Памяти Симхи Казика Ротайзер Ротема из некролога, составлено доктором Ицхаком Арадом Толькой.
Ицхак Арад был руководителем музея Яд Вашем.
Симха Казик Ротайзер Ротем – один из выдающихся бойцов еврейской боевой организации ЦОБ в Варшавском гетто в апреле-мае 1943 года, сумевший вывести из гетто и спасти более 30 своих товарищей. Впоследствии Казик принимал участие в Варшавском восстании в августе-сентябре 1944 года. В 1946 он переехал в Палестину и способствовал созданию государства Израиль. Симха Ротем скончался и был похоронен 24 декабря 2018 года в кибуце Арель. Казик. От имени мемориала катастрофы Холокоста и героизма Яд Вашем, от имени музея еврейского воина Второй мировой войны, создающегося в Латруне, от имени последних борцов гетто и партизан, я пришел попрощаться с тобой, как с последним повстанцем из Варшавского гетто. Я приветствую тебя, как одного из самых смелых и выдающихся борцов гетто. Ты и твои товарищи, зная, что шансов на победу не было, тем не менее сражались до конца. Вы доказали всему миру, что евреи умеют воевать и готовы доблестно умереть в бою. Когда восстание в гетто было практически подавлено, немцы начали массовые поджоги зданий, а гетто было охвачено огнем. Тебе удалось при помощи польских инженеров-водопроводчиков вывести из гетто, проведя через канализационные ходы под Варшавой, десятки людей, в том числе и руководителей восстания Цивию Любеткин и Марка Эдельмана. Казик, ты выиграл этот бой. Ты спас своих товарищей, но и после этого ты не прекратил борьбу. В августе 1944 года участвовал в Варшавском восстании в составе еврейского отряда армии Людовой. Ты выжил, и тебе выпала честь увидеть День Победы над фашистской Германией. С юности, разделяя идеи сионизма, по окончанию войны в 1946 году ты перебрался в Палестину, и все последующие годы активно участвовал в увековечении памяти героев восстания Варшавского гетто и жертв Холокоста. Долик Лебескин, командир боевого подполья в Кракове, сказал: «Мы боремся за 3 строчки в истории, но за это мы готовы умереть. Благодаря тебе и твоим друзьям о восстании в Варшавском гетто будет написано не 3 строчки, а множество строк, множество книг, ведь это целая глава славы в истории еврейского народа». Приведу небольшой отрывок из стихотворения Ханы Сенеш, написанное ею в партизанском отряде в Югославии. Эти строки можно отнести и к Азику, и к повстанцам из Варшавского гетто, поражающим наши сердца своим бесстрашием и героизмом. Благословенна спичка, которая сгорела и зажгла пламя. Благословенно пламя, горевшее в глубине сердец. Благословенны сердца, знающие, как достойно остановиться. Благословенна спичка, которая сгорела и зажгла пламя. Казик, пока ты был с нами, восстание все еще было частью нашей жизни, частью нас. Нас восстание навсегда уходит в историю, став героической главой в долгой истории нашего народа. Но души ваши будут жить вечно в бесконечной цепочке жизни. Глава 13. Рукопись, найденная в руинах Варшавского гетто. Гольдман. 75 дней в горящем гетто. Привожу этот потрясающий рассказ, представленный Михаилом Румером в его книге «Сошествие в ад. Жизнь и гибель Варшавского гетто». Потеряв во время депортации семью, остался только брат. Он, будучи инженером-архитектором, по образованию работает на фабрике, видимо, щеток.
Была такая фабрика. В Иерусалиме, в Варшаве фабрика щеток.
Занимается ремонтом жилых домов. Как сказали бы в России, служит начальником коммунального хозяйства. Должность престижная, дающая неплохой доход и пропуск за пределы фабричной территории. Но его мысль все время бьется в поисках выхода. Он ждет новой акции. Думает о гибели, считает ее неминуемой. Что-то надо предпринимать. Вместе с группой таких же, как он, активных и достаточно молодых людей, он роет подкоп, ведущий в подвал дома на арийской стороне. Они роют ночами, заканчивают работу в конце декабря 42-го, тщательно маскируют вход, запирают его. И что дальше? Успеет ли воспользоваться этим тоннелем? А если успеет, как укрыться на арийской стороне? Оттуда идут вести об огромных поборах, о постоянном и мучительном чувстве опасности, с которым живут евреи. Тем не менее, в ходе январской акции он уходит через подкоп из гетто и ранним утром пробирается по пустым улицам Мокотов, где живут друзья. Через 2 недели он понимает, для дальнейшего пребывания у этих людей у него не хватает денег. В спешке он взял с собой небольшую сумму денег и чемоданчик с самым необходимым. Остальные его средства вложены в оборудование, которое так быстро не продашь. Приходится возвращаться. На фабрике анархия. Работа практически прекратилась. Врачи, учителя, богатые купцы, которые стояли за станками, полагая, что таким путем они спасутся от депортации, теперь окончательно разуверились в этом. Все думают только о том, как уйти под землю, пересидеть блокаду, а там, Бог даст, можно будет перебраться. что их подземная жизнь будет измеряться месяцами и, соответственно, готовиться к такой жизни. Специалисты, строители, архитекторы на расхват. От имени группы богатых людей к нему обращается коллега, инженер Цетербаум, с предложением построить бункер на 25-30 человек, в котором можно прятаться полгода. Гонорар за выполненную работу – места в укрытии для него и брата. Ах, что это был за замечательный бункер, расположенный глубоко под поверхностью двора, просторный, 64 квадратных метра, с трехметровой высоты потолком, спальнями, кухней, общей комнатой, назовем ее гостиной или клубом, со своей динамомашиной и трансформаторной подстанцией, с водяным насосом, электрической и угольной плитами на кухне, с продовольственным складом, набитым крупами, жирами, картофелем, сухарями и бог знает чем еще, наконец-то сложной двухступенчатой системой маскировки. Войти в этот бункер, который впоследствии будет носить имя его организатора Цедербаума. Все бункера в гетто носят имена своих создателей. Можно только через подвал. А вход в подвал заслоняет двухтонного веса подвижная стена. Казалось, в таком убежище жить да жить. Пусть там наверху бесчинствуют немцы, воюют боевики, идут колонны на Умшлагплац. Здесь, в комфортабельном подземелье, 25 человек, отмеченных судьбой, предусмотрительных избранников, живут размеренной жизнью, слушают радио, приносящее вести из надземного мира, играют в шахматы в гостиной, читают книги и ждут, когда прекратится безумие, охватившее мир. Тогда они смогут выйти на Божий свет не жалкими изгоями, а теми, кем они были всегда, уважаемыми, состоятельными людьми, охраняемыми законом и всем цивилизованным правопорядком. Чем не сюжет для философско-исторической пьесы? Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Немцы вошли на территорию фабрики щеток 20-го. Все, кто имел убежище, попрятались с самого раннего утра. Во дворах остались лишь наблюдатели, по несколько человек от каждого. От каждого бункера, расположившиеся на определенном расстоянии друг от друга, с тем, чтобы сразу же по цепочке передать сигнал опасности, Гольдман входил в их число. В 10 утра раздалось «Идут». В ту же минуту он бросился в свое убежище. Что в нем творилось? Какое там спокойное, комфортное существование? Вместо 25 человек в бункер набилось как минимум 60. Нельзя было отказать в приюте старикам, детям, наконец. У каждого имелись бездомные родственники. В комнате духота, сырость, запах пота, а самое главное – плотная физически ощутимая атмосфера нервозности, страха, подогреваемая отзвуками событий, происходивших наверху. Бункер содрогнулся от взрыва. Лишь впоследствии они узнали, что это взорвалась мина, заложенная боевиками. Задрожали стены, посыпалась штукатурка, погас свет. В наступившей темноте слышались грохот снарядов, стрекот автоматных очередей. Эти звуки войны, усиливаясь во мраке, детонировали и, казалось, становились все ближе и ощутимее. Тишина настала лишь около 8 вечера. «Выходить или не выходить?» — думал Гольдман. «Не исключено, что наверху ждет какая-то ловушка». Наконец, из-за стены, отделявшей вход в подвал, раздался голос, окликавший Цедербаума. Этим посланцем надземного мира оказался местный дворник Закс. Вместе с семьей он укрылся в чулане на уровне первого этажа. Семья погибла. Когда немцы начали обстреливать снарядами и выбрасывать гранатами подвалы и нижние этажи, люди выскакивали из пламени, охватившегося их убежище на середину двора. Зак чудом уцелел и теперь с обожженным лицом, вывихнутой ногой в одном белье сидел в бункере Цедербаума и рассказывал его обитателям о событиях дня. Решили выходить. То, что они увидели на поверхности, было неописуемое. Двор, засыпанный битым стеклом, обломками полусгоревших досок, оконных рам, карнизов, всевозможной домашней утвари. Пламя, охватившее дома и превратившее ночь в день, дым, застилавший небо, среди развалин валялись обгоревшие трупы, в лужах крови стонали раненые. В середине двора, спасаясь от огня, сбившись в плотную кучу, сидели те, кто уцелел. В изорванной одежде, а то и в белье, с черными от копоти лицами, застывшие в глазах страхом, они представляли собой ужасное зрелище. От них стали известны дальнейшие подробности дня. Немцы поджигали дома, даже не оказавшие никакого сопротивления. В конце концов, многие, не выдержав пожаров, взрывов и стрельбы, добровольно строились в колонну, отправляемую на Умшлагплац. Таких отчаявшихся людей набралось около 600 человек. Но что же делать остальным? Одни считали, что хуже уже не будет. Через несколько дней все успокоятся, и тогда может представиться оказия для ухода на арийскую сторону. Немцы не должны прийти снова в эти разоренные, сожженные дворы. Что им тут делать? Ведь своего они добились, колонну отправили. Другие говорили о печальной судьбе ранее уничтоженных гетто, где немцы не успокаивались, пока не ликвидировали всех евреев до последнего. Надо было безотлагательно перебираться на арийскую сторону. Но как? Гольдман подумал о тоннеле, на рытье которого было затрачено столько сил. Оказалось, однако, что подвал, откуда он начинался, залит водой. В бункер вернулись во втором часу ночи. Но и здесь не прекращались разговоры на тему «Что дальше?». Вспомнили о том, что по соседству в подвалах хранятся несколько десятков тонн угля. В любой момент он может загореться от жара. Тогда всем конец. Надо немедленно перебираться в бункер «Семерки». Так называлось убежище, построенное 7-м цехом фабрики. Гольдман и Цедербаум считали, что серьезной опасности нет, а их бункере двухметровой толщины стены, да и к тому же в подвалах, где хранится уголь, имеется отверстие. Так что самовозгорание маловероятно. Тем не менее, большинство решило уходить, забрав свою часть продуктов и минимум вещей. Остались 14 человек, Гольдман с братом, Цедербаум с сыном и племянником, больной Закс и другие. Теперь бункер стал таким, каким он должен был быть. Тихо, просторно, не так душно. Послушав радио, они легли спать под утро, надеясь на лучшее. В 9 утра проснулись от немецких команд, раздававшихся наверху. Весь день солдаты ходили по двору над их головами, топая сапогами, крича, лязгая оружием. Лежали неподвижно, казалось, даже дыхание может выдать их. Вечером, поужинав горячим, в течение дня лишь сосали сухари, вышли на поверхность. Те, кто не имея убежищ, прятались в развалинах, рассказали, что жандармские патрули отыскали и увели с собой несколько десятков человек. Но главные события дня происходили, судя по канонаде, в других районах гетто. Вернувшись в бункер, слушали радио Передавались воспоминания об ушедшей такой теперь далекой жизни, и размякнул от этих ностальгических разговоров, даже завели патефон. В другой такой же вечер, наслушавшись по радио сообщения об успешных военных действиях англичан в Африке, позволили себе выпить по рюмке коньяку за победу. Но этот относительный покой был недолг. Вскоре стало известно, что в «семерке», куда ушла большая часть бункера Цедербаума, жить стало невозможно. Вместо 50 человек, как предполагалось при строительстве убежища, там скопилось 250. Атмосфера тяжелая, продукты на исходе. Сначала появилась первая группа возвращенцев, затем все остальные. Вернулись с повинной головой, готовые во всем слушаться Цедербаума, которого единогласно избрали руководителем бункера. Никто уже не жаловался на скудный рацион, нехватку воздуха, как в начале. В других убежищах было хуже. Между тем, пребывание немцев во дворе становилось все более продолжительным. Приходилось по 2-3 часа лежать на топчанах, следить за тем, чтобы не заплакали дети, не поссорились женщины, которые то и дело в самый неподходящий момент бронились за кухни и туалета. Вечерние разговоры с надземными обитателями двора заставляли приходить к выводу: немцы настойчиво ищут убежище пять за пятью, обследуют сгоревшие дома и подвалы, взрывают все, что кажется им подозрительным. И снова возникал все тот же вопрос: что делать? Решили действовать в двух направлениях. С одной стороны, попытаться откопать тоннель, вырытый в свое время Гольдматом и его товарищами, а с другой – вести подкоп из бункера Цедербаума на территории соседнего дома. Прорыли 6 метров, дошли до недоступного снаружи подвала и на этом остановились. Людей все больше охватывала апатия. 1 мая, готовясь около 9 часов к обычной вечерней вылазке на поверхность, они не услышали мирных шагов жителей двора, которые служили им сигналом к выходу. Характер шагов они научились различать как слепые. Они и были слепыми. Здесь, во тьме бункера, ухо становилось главным органом, слух изощрялся до небывалой остроты. С его помощью они видели все, что происходит на поверхности. И то, что на поверхности сейчас ничего не происходило, наполняло их тяжелыми предчувствиями. В ту ночь они не выходили, а ранним утром до них донесся отзвук каких-то работ, которые немцы вели неподалеку от их бункера. Полдень взрыв сотряс стены. Потом настала глухая тишина. Выйдя вечером наружу, они поняли, что произошло. Вход в семерку оказался в развалинах. В углу под стеной прятался единственный уцелевший обитатель этого бункера, 40-летний рабочий Вассерман. Он рассказал, что немцы утром отыскали бункер. Окружив вход, они забросали его гранатами, предварительно подползли в соседние подвалы. Когда люди вышли, а их было 200 человек, солдаты подожгли бункер изнутри и завалили обломками вход. Такая, видимо, у них теперь была разработана технология. Все говорили о том, что конец близок. С утра до вечера в убежище слышались отголоски немецкой речи и смеха, раздававшегося во дворе. Особенно тревожило непонятное бряцание металла об асфальт, стук ломов и кирок, помощью которых проверялись подземные пустоты. С 8 утра до 8 вечера люди неподвижно лежали на постелях, не решаясь даже воспользоваться туалетом. Вентиляция после окрестных взрывов не работала. Вонь стояла ужасная. К тому же появились вши. 8 мая был открыт и сожжен находящийся по соседству бункер, где находилась вооруженная группа боевиков. Гольдман предлагает уходить. Но куда? Туннелем, ведущим на арийскую сторону, воспользоваться невозможно. Выход из него стал известен немцам, и одна группа беглецов уже попала к ним в руки. Значит, остается только прятаться среди развалин. Однако большинство полагает, что удастся отсидеться, да и жаль оставлять вещи, запасы продовольствия, пусть даже и скудные. Даже брат Гольдмана не хочет ему сопутствовать. Согласились с ним лишь двое. Израиль Боем, боевик, сражавшийся во время восстания, и столяр Гершберг. Выползли из убежища на исходе ночи и по шатким полуразрушенным лестничным клеткам близлежащего обгорелого дома вскарабкались на 4-й этаж. Там на остатках пола нашли одеяло и всякие мелкие бытовые предметы, свидетельствующие о том, что кто-то прятался здесь до них. Гершберг сказал, что лучшего пристанища ему не надо. Завернулся в одеяло и заснул, но Гольдману что-то не нравилось здесь. Какое-то звериное чутье подсказывало опасность, то самое чутье, которое впоследствии не раз спасало его в тех ситуациях, где другие погибали. С помощью припасенной веревки он забрался на самый верх стены, не без труда втащил туда Бойма. Разбуженный шумом Гершберг категорически отказался следовать их примеру. Воздвигнув на стене небольшую баррикаду из кирпичей и обломков жести, так что теперь-то никак нельзя было увидеть со стороны двора, они лежали, наслаждаясь забытыми радостями жизни, свежим ветром, утренним солнцем, синевой неба. Всем показался отряд эсэсовцев, человек 60. Они тянули за собой мелкокалиберный миномет. Катясь по мостовой, он издавал то самое бряцание железа в асфальт, которое так пугало скрывавшихся в подземелье. Во дворе расставили посты, и вскоре на лестнице раздались тяжелые шаги. Они слышали, как допрашивали бедняги Гершберга, допытывались те, кто еще в доме, и он отвечал, что нет. Слышали, как шаги удалились, тесно прижавшись к стене, вдавливая всем телом в нее, спасительницу они благословляли свою предусмотрительность. Пальцы Бойма стиснули рукоятку пистолета. Осмотрев лестничные клетки и подвалы, немцы принялись за систематическое обследование территории. Простукивали стены и асфальт. Время от времени раздавались выстрелы из миномета и рушили стены домов. Поражала методичность работы. Солдаты измеряли стены, которые казались им подозрительными, не ленились копать рвы там, где они подозревали укрытие. Вот они вытаскивают из подвала группу евреев, допрашивают, есть ли деньги, отделяет мужчин от женщин и детей. Ну, а что же бункер Цедербаума? Кажется, вот-вот он будет открыт. Немцы копают уже в 2-3 метрах от входа. Но пока все обходится. Час проходит за часом. Солнце скрывается за крышами домов. Скоро 4. Должна же когда-нибудь закончиться эта акция. Оглушительный взрыв и клубы дыма и пыли, вставшие над тем местом, где находился бункер Цедербаума, дал понять, что он раскрыт. Дальше все, как обычно, появление людей, с поднятыми руками, допросы, женский и детский плач. Едва затих звук шагов удаляющейся колонны, как Гольдман с Боймом были внизу. Из дыры в перекрытие бункера вырывались дым и пламя. Вокруг ни души. Они бегают среди развалин, спускаются в подвалы. Где брат Гольдмана жив? Еще раз минуту они сжимают друг друга в объятиях. Уцелели всего 12 человек. Кто отсиделся в залитой водой и прикрытой досками яме для насоса, кто успел протиснуться в неоконченный подкоп, ведущий в соседний подвал. Остальных, и в том числе Цедербаума, бывшего хозяина фабрики щеток Монхайма, и других собственников убежища увели. Так открыли бункер инженера Цедербаума. Эпически пишет Гольдман, который стоил около 300 000 злотых и должен был укрывать людей в течение 6 месяцев. Этот разоренный, ограбленный, горящий бункер, тем не менее, оставался на ту ночь единственным их убежищем. И потому они прежде всего принялись гасить огонь одеялами и перинами. Затем собрались на кухне, поели горячего, осмотрели остатки своих чемоданов и начали обсуждать, как жить дальше. Очевидно, что утром немцы продолжат свою работу. Где прятаться? В развалинах, в старых бункерах, в подвалах? Решили в развалинах, но разбившись на малые группы, с тем, чтобы потом искать более надежное убежище. На рассвете Гольдман с братом и Боймом вскарабкались по железным балкам на площадку чердачного 5-го этажа полуразрушенного здания, имея на троих один плащ, одеяло, спасенное из бункера, и по мешочку сухарей. К их изумлению, на 4-м этаже они застали работника фабричной охраны Гроссмана с необычайно толстой женой. Как она смогла взгромоздиться на эту полуразрушенную площадку? Подлинно страх удваивает силы. Весь день они отдыхали, отлеживаясь, нежась в тепле майского дня, а вечером сошлись со старыми товарищами, которые решили обосноваться в замаскированной комнате разбитого бункера, где хозяйчилась мало кому известный Герман с сестрой. Тройка Гольдмана осталась на своей площадке, спускаясь к Герману только по вечерам для совместной трапезы. Вечерами Гольдман приходил в один из близлежащих дворов, где все оставшиеся в живых сходились, обсуждая события дня, строя догадки и предположения о будущем. Судя по этим сборищам, на территории фабрики щеток к тому времени насчитывалось примерно 500 человек. Большинство из них остались без продуктов питания, без убежища, скрывались в развалинах, в разрушенных подвалах, постоянно меняя укрытие из страха перед доносом. Многие прятались в комплексе домов на Свентаежской 36-38, Валовой 2-4. В этих домах, при том же, что лестничные клетки оказались разрушенными, перекрытия на многих этажах каким-то чудом сохранились. Как-то в конце дня они услышали из своего укрытия на лестничной площадке голоса немцев. Судя по всему, какая-то комиссия проверяла территорию. Руководитель Гольдман узнал командира эсэсовского отряда, 10 мая взорвавшего бункер Цедербаума. Из разговора он понял, что часть дома, в которой они укрывались, будет взорвана. Вот-вот должны явиться солдаты с динамитом. Как только голоса комиссии начали затихать, они оказались внизу, в одном из близлежащих подвалов. Просидели там до вечера, но команда динамитчиков так и не явилась. Вечером на обычном сборище, называемом биржей, они рассказывали об услышанном, подстерегали, предостерегли остальных о том, что надо быть готовым в любой момент покинуть свое убежище. На рассвете сложными путями, по балкам, карнизам, проломам, в стенах добрались до дома на Свентаевской, 36, где у стены, граничащей с другим домом, уцелела часть чердака четвертого этажа. Разместились на чердаке. Под ними расположилась довольно многочисленная, знакомая Гольдману компания. Новичков угостили супом, дали одеяло. Особенно добросердечна была семья Шерманов. Это выглядело особенно трогательно теперь, когда повсюду шел счет каждой горсти крупы, каждой картофелины. Жизнь на чердаке оказалась наиболее приятным временем из всех 75 дней, проведенных в пылающем гетто. На всех подходах к дому выставлялись наблюдательные посты из числа его обитателей. К тому же само их убежище было закрыто от взглядов и недоступно снизу. Только акробат мог забраться наверх по голым стенам. Дома, окружавшие двор, соединились между собой разными тайными проходами, давая возможность быстрого ухода. Эти дома населяли довольно многочисленные и доброжелательные компании. Под ними семья Шермана, входившая в коллектив численностью 20 человек. По соседству находилась логово группы Кренского, состоявшей из 10 здоровых молодых людей.
Молодых парней.
Чуть подальше жили семьи Привиса и Веслицкого из дирекции фабрик металлоизделий. За стеной, разделяющей дома 34-36 по Свентаевской, находилось убежище боевиков, возглавляемых Шмуэлем Милоном Шмуликом. Как люди опытные в этой звериной жизни, наши герои немедленно взялись за прокладывание коммуникаций, связывающих и укрытие системой путей, уже проложенных в домах. Вскоре к ним перебралась группа Кренского, принеся с собой лежаки, одеяло, продукты. Днем выходили на террасу с видом на огород Красинских, лежали на солнце, били в шеи, в изобилии водящихся в одежде, читали книжки, чистили оружие. Один из боевиков, Берик, парикмахер по профессии, потерявший, как, впрочем, и многие другие, семью, жену и единственного ребенка, начистив пистолет, исчезал на день-два. Вернувших удовлетворенно говорил: «Ну, вот еще один». Неотступной была все та же мысль: что дальше? Неужели так вот и ждать смерти от голода или немецкой пули? Гольдман жил теперь среди молодых, активных, вооруженных людей, на помощь которых он мог рассчитывать в поисках выхода
из гетто.
Он предложил попробовать связаться с арийской стороной по телефону. Ему принесли аппарат, начали искать кабель, к которому можно было его подключить, не нашли. Кто-то вспомнил, что на углу налево и Францисканской имеется не разрушенный шкаф телефонной сети. Ночью отправились туда небольшой группой. Шли бесшумно, сняв обувь с пальцем на курке пистолета. Чуть-чуть почитать. Сейчас это.
Накрыв шкаф одеялами при зыбком огоньке свечи, Гольдман, дрожащими от волнения пальцами, манипулировал с клеммами. Связи не получалось. Самое впечатляющее в этой истории рассказ о ночном гетто, о драках из-за оружия, о мужчинах, обросших, оборванных, бесшумными призраками, появлявшихся с револьвером в руке, о женщинах с обликом ведьм, готовящих еду на костерках, среди развалин для детей, превратившихся в зверят. Их спокойное существование на террасе, залитой солнцем, было недолгим. Немцы снова начали появляться на углу Свинтоевской и Валовой. Снова крики, выстрелы, евреи с поднятыми руками, выходящие из руин. Теперь только...
Только теперь их не угоняли на Умшлагплац, а расстреливали на месте, сжигая затем трупы. Они понимали, что рано или поздно откроют и их укрытие. Расчет был на то, что наблюдательные посты, весь день несущие вахту, сумеют предупредить своевременно, так что можно будет уйти по заранее подготовленным путям через проломы в стенах. Каким образом немцы сумели миновать наблюдателей и подкрасться незаметно, Гольдман так и не понял. Но однажды утром на лестнице раздался шорох, и он с ужасом увидел, что солдаты уже на третьем этаже. Едва успели уйти в соседний дом, замаскировав проход в стене досками и всяким хламом. За стеной их ждала группа Шмулика. Все вместе укрылись в темной каморке, и оттуда послали двух разведчиков. Те сообщили, что немцы повсюду, и один из постов как раз под ними, так что уходить некуда. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, 22 парня и 3 девушки, решив умирать с оружием в руках. У них было 20 револьверов и 2 гранаты. Который раз Гольдман сидел в тесном укрытии, прижавшись к товарищам в ожидании смерти. И так же томительно тянулся час за часом на крохотном потаенном островке среди криков, выстрелов, плача, наполнявших весенний солнечный день. Вот-вот волна этого безумия захлестнет и их, но пока не захлестывала, миновала. Они просидели так 11 часов до 8 вечера, пока солдаты, построившись, не ушли со двора. На лестничной клетке, где они прожили столько дней, из группы Шермана нашли лишь самого отца семейства. Ему удалось уцелеть, так как он находился на наблюдательном посту. Жену и сына забрали. 14-летняя дочка пыталась сбежать, и ее застрелили. Из захваченной группы немцы выделили 2 16-летних девушек, видимо, для того, чтобы использовать их на следующий день для поиска других людей, а остальных отвели на Мурановскую площадь и расстреляли. Поздней ночью с Мурановской пришли раненые жена и сын Шермана. Они-то и рассказали подробности. А между тем на чердаке шли приготовления к перемещению в другое укрытие. Группа Кренского решила вообще уйти с территории фабрики щеток, взяв с собой часть людей Шмулика. Куда? Это было тайной. Видимо, имело заранее приготовленное запасное убежище. Другая часть банды Шмулика, Гольдман так и писал, банда, переместилась в укрытие Крамера на Валовой, 10, а кто-то рассеялся по территории. Только 4 остались в убежище, где накануне команда Шмулика пересиживала акцию. 3 погибли, 1 девушка уцелела с спрятавшись в дымоходе. От нее-то и узнали потом подробности утренней облавы. Одна из схваченных накануне девушек показала Оскарам, в данном случае это были украинцы, проход в другой дом, через который убегали Гольдман и его товарищи. Двух из найденных там людей они отвели во двор и расстреляли. Третья молодая девушка умоляла, чтобы ее убили на месте. Ей объясняли, трупы оставлять на лестнице запрещено, а потом сжалились и застрелили. Три трупа сожгли во дворе, и снова убежище, лестничные площадки, бункера, подвалы или даже просто замаскированная яма, где лежали, словно звери в норе, весь день в темноте на сыром песке. Затишье на территории фабрики сменялось интенсивными облавами. И каждый раз Гольдман чудом, а вернее благодаря своей необычайной защитившейся предусмотрительности, избегает гибели. Порой ему, босому, полуголому, приходилось выскакивать из раскрытого бункера и бросаться в близлежащий подвал, слыша голоса преследующих их немцев. Он то и дело обретает дом и припасы, а потом теряет их. На территории осталось не больше 100 евреев. Они по-прежнему собираются на ночной бирже, обмениваясь новостями, обсуждая, где взять еду и воду. Еды все меньше и почти совсем нет питьевой воды. Водопровод перекрыт, источники отравлены сероводородом или засыпаны. В некоторые родники брошены трупы, и в воде плавают толстые белые черви. Выручают дожди, воду набирают любую емкость, черпают из луж, меняют на еду 100 граммов за 2 килограмма каши. Уже шли 20 числа июня, 2 месяца продолжалась эта жизнь, а конца ей не было видно. Вместе с братом они решаются на самоубийственный поступок. Перелезть ночью через стену по приставной лестнице, проскочить между постами жандармов, разбежаться в разные стороны и отсидевших в подъездах сойтись в условленном месте. Сменили белье, одели выходную, специально припасенную на этот случай одежду, но пока возились с лестницей, ждали момента, начал сереть рассвет, и пришлось уходить обратно в укрытие на площадку 4-го этажа. Только забрались туда, как раздались выстрелы, полетели осколки кирпичей, спрятались в уборной. Сквозь щели были видны 5 молодых немцев, которые со двора прицельно обстреливали дом. Оставалось только одно – пройти... несколько метров над пропастью, по балке перекрытия до стены, где есть проход в соседний дом. Когда немцы, услышав шум камешков, падающих из-под их ног, обстреляли балку, они были уже за стеной. Бежали по Свентоевской среди бела дня, слыша немецкую речь, играя в прятки со смертью. По газовым и водопроводным трубам, свисающим со стен, вскарабкались на 4-й этаж. Сидели там до вечера и только ночью на бирже узнали, как им повезло. В тот день акция охватила всю территорию. Пришлось отказаться от плана побега на арийскую сторону. У них не было теперь ни одежды, ни обуви. Все осталось в укрытии и было сожжено немцами. Теперь они в очередной раз рыли подкоп, один из многих начатых и неоконченных туннелей. Это был замечательный туннель. 80 сантиметров ширины, 1,20 м высоты, около 15 метров длиной. Они превратились в земляных червей, рыли землю, спали, жили в ней. Только что не ели ее. Их продовольственный запас, который они берегли, насчитывал 20 килограммов фасоли, немного жира, сухарей и запас воды. Временами они чувствовали себя в могиле. Земляная толща давила, физически начиналось сердцебиение, било зноб, в груди и висках тяжесть. Казалось, не выдержишь и умрешь, если не выйдешь. 2 июля они узнали на бирже, что в предыдущую ночь на арийскую сторону ушел с семьей Шимикац, работник фабрики щеток, боевик, за которым пришли специально посланные люди. Гольман слышал о том, что такая акция готовится, и теперь рвал на себе волосы, что не держался поближе к Кацу, не использовал эту последнюю оказию. Ходили слухи, что сегодня отправится за стену другая группа людей. Но сколько таких слухов будоражило биржу. Каждую ночь надо было позаботиться о воде. За ней послали Гроссмана, который, потеряв жену, сопутствовал Гольдману и его брату в скитаниях последних дней. Уйдя с чайником и кастрюлей, он куда-то запропастился. Пришлось искать его. Отправились на францисканскую, и там, в тени сожженной синагоги, обнаружили толпу оживленных людей. Подошли поближе и обомлели. В центре толпы стоял бывший фабричный охранник Шладковский, который вчера приходил за Кацом. При свете ручного фонарика он раздавал свежий хлеб. Люди, не видевшие его 2,5 месяца, грязными руками ломали буханки, запихивая куски в рот. Затем начался торг. За препровождение на арийскую сторону Шладковский запрашивал 15 тысяч злотых с человека. Гольман отдал все, что у него было, 20 тысяч. Остальные деньги за брата и за себя доплатил Гроссман. Они боялись отойти от своего избавителя, чтобы добежать до укрытия, чтобы взять самое необходимое. Кто-то набросил Гольдману на плечи пиджак. Он-то пришел сюда в одной рубашке. Резник Фильцман, у которого все равно не хватало до 70 тысяч, необходимых для вывода его семьи, подарил 1000 на карманные расходы. И вот они в последний раз идут по пустым ночным улицам гетто. В каком-то подвале Шладковский, раздвинув обломки камня, закричал в открытую яму: «Вацек! Вацек!» Не дождавшись ответа, спрыгнул вниз. Прыгнув за ним и оказавшись по колено в воде, Гольдман сообразил, что попал в уличный канал. Между тем фонарь его проводника стремительно удалялся. Все слабее доносился его голос. «Вацек, ребята, где вы?» Пронзило сомнение, уж не афера ли? Но вскоре свет фонаря стал приближаться. Шладковский шел с каким-то рабочим. Отдав наших героев на его попечение, он пошел назад за остальными. Всего в ту ночь он подрядился вывести 10 человек. Вчетвером сидели в подвале. Оказалось, что неизвестно, кто кого опекает. При звуках канонады Вацик норовил удрать, и приходилось его удерживать. У него пытались выпросить, что происходит на белом свете, ведь до обитателей гетто так давно не доходило никаких новостей. Вацик ничего не знал. Прошел час. Наконец в отделении показались фонари. Шкладовский вел целую вереницу людей. Сформировали колонну и побрели путем, которым хаживало столько евреев по каналам, по колено, а то и по пояс в сточных водах, согнувшись, содрогаясь от омерзения и страха. Вышли на Привислянский откос. Бросились под стену ближайшего дома. Присели отдохнуть. Доносился плеск реки, запах полей, свежей травы, листьев, столь сладостные для обоняния, привыкшего к тошнотворной вони, разложившейся к трупам и к спертому воздуху подвалов. Потом мылись, чистились, сушились в каком-то заброшенном фабричном здании. Шел 5 час утра. Пора было выходить в город. Обсудили с братом и Гроссманом дорогу к друзьям Гольдмана. Каждый должен был идти отдельно. Почистили пальто, поправили шапки, вышли. На улице старого места виднелись немногочисленные прохожие. Надо было идти так, чтобы никто не обращал внимания на твой болезненный желтый цвет лица, на нестриженные несколько месяцев волосы, на мятую одежду, а главное на черты лица. За минувшие 2,5 месяца он научился бесшумно красться среди развалин, ориентироваться в ночи на разрушенных улицах, бегать по крышам и ходить по балкам, на многометровой высоте карабкаться по стенам. Его слух изощрялся, зрение обострилось. Он мог, как зверь, убегать от погони и, как зверь, прятаться в норе. Теперь предстояло учиться другому. Идти с гордо поднятой головой, энергично, уверенно, громко стуча каблуками, насвистывая уличную песенку и напоминать себе: «Ты выдержишь, ты должен выдержать, осталось совсем немного». Жандармский патруль, не глядя на него, иди
не
как...
гляди на него.
Не гляди на него, иди как ни в чем не бывало. Замковая площадь. Здесь надо сесть на трамвай, идущий в направлении Театральной площади. Там выйти и сесть на другой трамвай в направлении на юг. Около 8 он добрался до дома друзей. Живут ли они теперь в этом одноэтажном домике с палисадником? Хозяйка, выносившая объедки псу, увидев его, заплакала. Он тоже заплакал. В 10 пришел брат. В 12 Гроссман. Спустя какое-то время он встретился с Шладковским. Тот сказал, что обратно за очередной партией ожидавших его людей он не пошел. Скрываясь на арийской стороне, Гольдман все старался узнать, что происходит в гетто. Ответ был один. Выстрелы.
Все. Вот на этом сегодня мы с вами закончим эту главу. Я хочу сказать, насколько эта глава, она носит такой пронзительный характер. Вы можете себе представить, хотя это очень трудно себе представить, как чувствовали себя люди, находясь вот в положении, при котором надо было как-то себя спасать, спасать свою жизнь, спасать своих родных, спасать своих близких. А смерть, что называется, шла за ними. Очень немногие из варшавского гетто смогли спастись. Очень немногие. Все остальные были либо расстреляны, либо увезены в Треблинку, где их ожидал крематорий. Спасибо. Спасибо, Даня. Вот этот рассказ, он дает представление о том, как жили эти люди, что они чувствовали. Что они чувствовали, что чувствовали те, кто оставался в живых. Нужно сказать, что часть этих людей в 1944 году уже участвовали в восстании, которое охватило всю Варшаву. И тоже немногие из них сумели оставаться в живых. Вот читая такие воспоминания, читая такие вот рассказы, понимаешь, насколько тяжело было этим людям. Представь себе человека или группу людей, за которыми охотятся. Это охота, самая настоящая охота. Немцы охотились за ними. В итоге все гетто было сожжено.
Брат, извините, так, чтобы вас было видно. Вы в стороне сидите.
Что-что?
Вы сидите в стороне от... Вас не видно.
Окей.
Нормально.
В итоге немцы вынуждены были сжечь все гетто. От гетто не осталось ничего, буквально ничего не осталось. Но об этом еще дальнейший рассказ. Это тяжелый материал, тяжелые рассказы. Но мне представляется, что слушатели этих рассказов, слушатели этой книги, они могли получить очень четкое представление о том, что творилось в Варшавском гетто. Когда мы говорим о гетто в Украине, о гетто в Белоруссии, там такого преследования людей не было. Там просто отбирали группу людей, когда начиналась какая-то акция, вели их в лес или на окраину и расстреливали там. Или отправляли в крематорий. То есть сопротивления в гетто в Украине, в Беларуси практически не было. Было несколько восстаний, но о них отдельный рассказ. Ну вот на этом сегодня я хотел бы завершить и готов ответить на ваши вопросы. Напоминаю, что 7 декабря в городской библиотеке будет презентация этой книги, вообще мой творческий вечер. Пожалуйста, вопросы. Нет вопросов?
Вопросов нет, но хочу сказать, что вы настоящий литератор. У вас сложившийся очень красивый литературный язык. И все время приходится думать, а каким образом вы всю эту историю, так сказать, смогли вытащить из архива? Как вы все это узнали? Вы вкладываете в уста героев какие-то, так сказать, сообщения, их мысли и так далее. Наверняка это вами придумано, конечно. На фоне, так сказать, правды есть какие-то придуманные вами.
Нет, здесь нет ничего придуманного, Леня. Это в предыдущей книге о Бухенвальде, да, там есть придуманные мной вещи. А здесь это чисто, все чисто документально. Все основано на каких-то воспоминаниях и многих людей.
Ну да, но когда вы рассказываете о том, что такой-то человек действовал таким-то, таким-то образом, чего-то кому-то, чего-то говорил, и думал, вы же не знаете, что он говорил, да, как он говорит. Это нужно было придумать. Этот вы гениально это делаете.
Этот рассказ был найден в разрушенном гетто. То есть это не мной придуман этот рассказ, и не мной он написан. Он написан кем-то.
Я понял.
Да. Так, пожалуйста, еще вопросы.
Хотел задать, как раз уже получил ответ.
Да.
Вообще это напоминает даже на слух какой-то фильм ужасов.
Да.
Вот это хотел бы отметить.
Да. Так и есть, так и есть. Если вы послушали того же Казика, который мне рассказывал много чего о Варшавском гетто, вы бы ужаснулись еще больше.
Ну, может быть, это не к данному материалу, но когда вы говорите, на Украине были совсем другие, значит, гетто, то, наверное, не совсем это так. Я вам могу рассказать историю, если это можно сделать сегодня, я не знаю, правда, если вы меня разрешите. Историю отца моей жены. На Украине, в Винницкой области, были местечки, в которых жили большие семьи евреев. У отца моей семьи, он тому времени закончил 2 курса медицинского института, была большая-большая семья. И когда пришли немцы, они, евреев этого местечка, разделили, так сказать, тех, которые были молодые, могли трудиться и так далее, они оставили, а стариков сразу же расстреляли. Вот, родной сестре Сониного отца, она была главным врачом, предложили работать на немцев, она зашла в свой кабинет, отравилась и таким образом погибла. Значит, и эти людей оставили жить до какого-то времени, они работали. А потом, значит, их начали вести на расстрелы, когда пришло время. И вот такой рассказ. Значит, одну группу людей из его семьи повели на расстрел, расстреляли недалеко от села, в одной яме они лежат, в большущей яме. Я перед отъездом сюда вместе с отцом жены, мы вместе ездили на это место, мне показали этот памятник, написано значит, громадянам, так сказать, Украины. Я не знаю, что теперь написано, но тогда было это громадяне, хотя там все лежали евреи. А потом пришло время для молодежи. Значит, ямы вырыли с другой стороны деревни и вели их туда на расстрел. Значит, Сонин отец был в этой толпе, там 1500 человек. И когда они приблизились к лесу, они побежали, так сказать, он взял брата своего за руку и побежали в лес. Значит, и сопровождал жандармы, полицаи, среди которых были ребята, которыми они вместе учились. Шахматы играли, учились вместе. Они сопровождали, и вот один из полицаев, брат залез на дерево, хотел спрятаться, он его застрелил. А Сониному отцу удалось дальше бежать. Спрятался он в сарае каком-то украинского гражданина. Этот гражданин в сарае его нашел. И, представьте себе, накормил, одел какую-то фуфайку, показал дорогу в другую, так сказать, сторону, где тоже было гетто. И он, так сказать, таким образом ушел в это гетто. И таким образом он там спасся. И там они познакомились с мамой, там родила Соня в гетто. Вот такие, так сказать, гетто были на Украине. Это тоже были ужасы, это тоже было все ужасно. Таким образом, например, бабушка моя в Одессе, как только пришли немцы, в первую очередь, это дворничка, которая была до войны ее подружкой, она приходила домой, пила чай и так далее, и так далее, и так далее. И как только пришли немцы, бабушка вместе с старшей сестрой мамой, с двумя детками, она привела немцев, сразу же выгнала их из дома, не дала деткам даже сандалики. Это был конец августа, уже было прохладно. И во дворе дома старшая сестра возродилась и погибла сразу же от кровоизлияния. Бабушка, это тоже погибла тут же во дворе дома. Так что все было страшно. Все было страшно. Извините, что я вклеился, пошел
нормально.
В эту историю.
Таких историй тьма. И, безусловно, те, кто знает такие истории, они должны будут попытаться их записать и передать или в Яд Вашем, или тем, кто специализируется в истории этих занятых немцами местечек, истории гетто. Есть такие ученые, в частности, в Яд Вашем, которые этим занимаются. Надо оставить память о том, что было в войну. Это важно для наших потомков, хотя современные молодые люди очень неохотно обращаются к книгам с рассказами о том периоде жизни. В какой-то мере их можно понять, но тем не менее факт остается фактом. Да. Ладно, друзья, если нет вопросов, спасибо вам всем за внимание. У нас осталось совсем немного читать. Я думаю, что еще один или два раза мы с вами встретимся с тем, чтобы закончить эту книгу. Спасибо вам всем. И будьте здоровы.
Вам тоже. Тебе тоже спасибо.
До свидания.